Сейчас вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Признание Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести. Антиправительственные протесты в Грузии. Последний звонок в российских школах. Форум в Париже по проблемам развития интернета. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. Политики стран Запада и международные правозащитные организации с негодованием отреагировали на решение Московского городского суда, отказавшего в апелляции по второму уголовному делу против бывших руководителей компании ЮКОС Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Представитель Европейского союза назвал судебный процесс против Ходорковского и Лебедева политически мотивированным. Правозащитная организация «Международная амнистия» признала Ходорковского и Лебедева узниками совести. Над темой работала корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Еще на прошлой неделе Amnesty International заявляла, что не нашла оснований для признания Ходорковского и Лебедева узниками совести. Таков был ответ международной правозащитной организации на обращение российской интеллигенции. Однако после решения Мосгорсуда, оставившего в силе приговор по второму делу бывших руководителей ЮКОСа, Amnesty International свое решение изменила. Об этом заявил глава российского отделения правозащитной организации Сергей Никитин.
Всемирная правозащитная организация Amnesty International заявила, что российские бизнесмены Ходорковский и Лебедев признаны узниками совести после того, как вынесенный им обвинительный протокол вступил в силу. В своих предыдущих заявлениях мы говорили, что на тот момент мы не готовы признать их узниками совести, но, однако, говорили, что наше решение может изменяться, соответственно, нашей политике и, соответственно, новой информации, которую мы бы получили. Тогда мы ожидали рассмотрения дела в апелляционном суде, в Московском городском суде. Решение Московского городского суда привело нас к пониманию, что Ходорковский и Лебедев могут быть названы узниками совести, потому что вот уже несколько лет эти двое находятся фактически между жерновов судебной системы, которая, по-видимому, решает не юридические, а политические вопросы. Второй обвинительный приговор выносился лишь по политическим причинам, связанным исключительно с личностью подсудимых. Все это вкупе привело нас к пониманию того, что Михаил Ходорковский и Платон Лебедев являются узниками совести.
Письмо 45, названное так по числу подписавших его, появилось в марте этого года. Представители российской интеллигенции указывали на то, что второе уголовное дело против бывших руководителей ЮКОСа носит политический характер. Среди тех, кто письмо подписал, были актеры и режиссеры Олег Басилашвили, Сергей Юрский, Эльдар Рязанов, писатели Борис Акунин, Людмила Улицкая, Борис Стругацкий, журналисты Леонид Парфенов, Владимир Познер и Юрий Рост, ученый Юрий Рыжов. Одним из инициаторов обращения выступил президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Он удовлетворен решением Amnesty International.
Они надеялись, что какая-то доля правосудия по отношению к этим людям будет проявлена, и тем самым будет продемонстрировано, что они не узники совести, а другого порядка граждане. Но Московский суд своим решением, мягко говоря, не дал им шансов как-то иначе это воспринять, и они приняли свое решение сразу вместе с решением этого самого Московского городского суда. Я считаю, что это хорошо, правильно, и поскольку я этого много времени добивался, то я лично считаю свою в этом вопросе миссию выполненной.
Решение Amnesty International признать Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести юридической силы не имеет. Однако подобный шаг, уважаемый во всем мире правозащитной организации, очень важен в моральном плане, считает глава Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева.
Это очень немало. Моральное удовлетворение, сознание, что международное общественное мнение на их стороне осуждают их гонителей. Это можно формулировать именно так, международное общественное мнение, потому что международная амнистия – это старейшая из ныне существующих международных организаций правозащитных. Она имеет огромное распространение, по-моему, если не во всех странах, то почти во всех странах мира есть ее отделение, и ее мнение высоко оценивается даже ее идейными противниками. Конечно, из морального удовлетворения, из морального осуждения гонителей скажут скептически настроенные люди, что шубы не сошьешь. Но это не совсем так. Я в таких случаях привожу в пример дело Магнитского. Так же может быть и с Ходорковским и Лебедевым.
По мнению главы Фонда защиты гласности Алексея Симонова, вчерашнее решение Amnesty International не имеет процессуального значения. Это выражение общественного мнения.
Более 2 миллионов членов международной амнистии по всем странам Европы. И признание его узником совести означает, что каждый из них может написать защиту узника совести в письмо, которое по одному из адресов разошлет международная амнистия. Это будут адреса Верховного суда, это будет адрес президента, это будет адрес прокуратуры. То, что в делах предыдущих узников совести, которые рассматривались российским судом, было до 4 томов таких писем, это я знаю на личном опыте. Поэтому на самом деле эти 4 тома писем в деле Ходорковского тоже чего-то будут стоить. Но будет будущее дело, будут эти письма у Верховного суда. Ничего страшного. Имеет ли оно какое-нибудь процессуальное значение? Разумеется, нет. И это не есть давление на суд, это есть выражение общественного мнения. Хотя и давшееся нам непросто.
На скептические замечания, что признание Ходорковского и Лебедева узниками совести на судьбе бывших руководителей ЮКОСа никак не отразится, президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов отвечает, что интеллектуальное давление на людей, принимающих решения, рано или поздно дает результаты.
Вообще, на самом деле, я придерживаюсь точки зрения, что капля камень точит. Когда первые решения были приняты Европейским судом в пользу российских заявителей, тоже немало кто верил, что это окажет серьезное воздействие на российское правосудие. Тем не менее, оно уже оказывает это воздействие. И это воздействие расширяется. Международная амнистия имела большое значение в советской жизни. Она много чего в этом смысле постаралась сделать. В нашей российской жизни она пока, по большому счету, воздействовала немного. Хотя я думаю, что влияние ее, скажем, в деле Никитина было не в последнюю очередь действенным, поскольку, осуществлялось. Это и есть прямое влияние общественного мнения, выраженное в интеллектуальном давлении, если хотите, на людей, принимающих решения. Вот что это такое. Международная общественность в лице Amnesty International считает, что этих людей осудили не за то, за что их осудили, а осудили по другим причинам, которые позволяют им считать этих людей узниками совести. Вот все, что произошло.
Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант назвал решение Amnesty International несколько запоздалой констатацией очевидного факта. Тем не менее, защитники бывших руководителей ЮКОСа сказали, что благодарны международной правозащитной организации. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Белоруссии число жертв теракта в метро возросло до 15. В больнице скончался один из тяжелораненых. Бывший спикер Совета Федерации, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил сегодня с прощальной речью перед членами Верхней Палаты российского парламента. Против мэра Абакана Николая Булакина возбуждено уголовное дело. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. В Тбилиси около 2000 человек принимают участие в шествии оппозиции. А в Лондоне прошли переговоры премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и президента США Барака Обамы. Одна из тем — ситуация в Ливии. Сегодня в 20:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время свободы», итоговый выпуск, который ведет Андрей Шар. И вот некоторые темы этой программы. Президент США завершает государственный визит в Великобританию. Сергей Миронов попрощался с Советом Федерации. Грузинская оппозиция проводит массовые митинги протеста в Тбилиси. Программа «Время свободы», итоговый выпуск, 20:00 по московскому времени. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор западной прессы, который сегодня подготовила моя коллега Александра Вагнер. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Валентин.
Давайте поговорим об одной из центральных мировых тем вчерашнего и сегодняшнего дня. Речь идет о извержении исландского вулкана Гримсвотен, который внес некоторый хаос в авиасообщение над севером Европы. Конечно, это несравнимо с тем, что было год назад, когда извержение другого исландского вулкана на несколько дней просто парализовало авиасообщение над севером Европы. Но все же, пишут ли об этом что-то сегодня газеты?
Да, Валентин, все крупнейшие издания пишут сегодня об извержении исландского вулкана Гримсвотен. Статьи на эту тему иллюстрируют спутниковые снимки облака вулканической пыли над Северной Европой. Рассмотрев их, непрофессионал может удостовериться, что вулкан действительно извергается. Но вот авиакомпании считают, что по этим изображениям невозможно определить концентрацию пыли, от чего и зависит отмена рейсов на определенных маршрутах. Этот факт стал причиной разногласий между авиаперевозчиками и метеорологами. Как пишет британская газета «Таймс», пытаясь доказать, что прогнозы относительно концентрации вулканической пыли в воздушном пространстве не соответствуют действительности, глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири дал распоряжение послать самолет в ту зону, где, согласно данным метеобюро, находилось вулканическое облако. После успешного полета и приземления самолета на землю сотрудники авиакомпании вообще не обнаружили на нем следов вулканической пыли. Лири заявил, что это свидетельствует об абсолютной ненадежности прогнозов метеорологов и о том, что точно определить расположение облака пыли в воздушном пространстве невозможно. Министр транспорта Великобритании Филипп Хэммонд назвал решение Ryanair пугающим и безответственным, но в пользу Лири говорит и еще один факт. Накануне большинство британских авиакомпаний с самого утра отменили все рейсы в районе Шотландии. Прогноз метеорологов не оправдался, так как облако появилось в шотландском небе не утром, а вечером. После этого многие авиакомпании призвали метеорологов предоставлять более подробные и точные данные о ситуации, так как с отменой каждого рейса связаны немалые убытки. Глава Международной ассоциации авиатранспорта Джованни Бисинани направил правительству письмо, в котором критиковал британскую метеослужбу. Оказалось, что она составила прогноз, основываясь только на данных, полученных со спутников, и, несмотря на прошлогоднее извержение другого исландского вулкана, до сих пор не приобрела специальный самолет, способный точнее определить уровень загрязнения вулканической пылью воздушного пространства. Таких самолетов нет не только у Великобритании, но и Германии.
Другая крупная международная тема – предстоящий саммит стран Большой Восьмерки, которая начинается во Франции завтра, 26 мая. Что пишет об этом международная пресса?
Да, и несколько публикаций посвящены темам, связанным с Россией. Брукинский институт, один из ведущих исследовательских институтов США, который занимается также вопросами внешней политики, в своем информационном бюллетене публикует статью, посвященную предстоящему саммиту стран Большой Восьмерки во французском Давиле. Ее автор – бывший дипломат, работавший в американском посольстве в Москве и возглавлявший дипломатическое представительство Соединенных Штатов на Украине Стивен Пайфер, размышляет о главных темах, которые предстоит обсудить на встрече лидерам США и России Бараку Обаме и Дмитрию Медведеву. Пайфер считает, что после недавнего заявления Медведева на пресс-конференции в Сколково о проекте противоракетной обороны, эта тема, вероятно, будет затронута и на встрече в Давиле. И, по его мнению, потребность России в официальных обязательствах отражает стремление к определенности в неспокойном мире. Что Вашингтон может предложить, так это политические гарантии. Противоракетная оборона является одним из приоритетов США на протяжении последних 20 лет. Довельский вопрос, пишет Пайфер, звучит так. Воспримет ли Медведев эти политические гарантии? Если ответ утвердительный, это открыло бы важные горизонты сотрудничества. Взаимодействие США, России и НАТО в сфере противоракетной обороны, включая договоренности о совместно управляемом центре дальнего обнаружения, обеспечили бы американским планам и возможностям в сфере ПРО не только большую прозрачность, но и одновременно стали бы ограничением, позволяющим разрушить угасающие стереотипы. Типы холодной войны. Постоянное сотрудничество, возможно, помогло бы снизить беспокойство России, обеспечить расширение европейской системы противоракетной обороны и удалить проблему как ненужное препятствие на пути к переговорам относительно дальнейших сокращений ядерного оружия.
Благодарю вас, Александр. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы». И поговорим еще об одной международной теме. В Грузии сегодня проходят акции протеста оппозиции с требованием отставки президента страны Михаила Саакашвили. В частности, митинг проходит в центре столицы Грузии Тбилиси. За ходом этого митинга наблюдает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе. Он сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Георгий. Как много людей пришли на акцию и насколько она может впечатлить президента Саакашвили?
Здравствуйте. Примерно полтора часа тому назад участники акции двинулись с проспекта Кустава в сторону площади Свободы. Это были две огромные колонны, которые двигались по центральным проспектам. При этом у мужчин и даже некоторых женщин в руках тяжелые, такие внушительные эбонитовые дубинки. Но важная новость состоит в том, что они собрались не на площади Свободы, а остановились у здания парламента на проспекте Руставели, перегородили проспект искусственными заграждениями. У многих из них при этом видны на груди висят противогазы. Лидеры заявили, что не уйдут с проспекта, то есть не позволят президенту Саакашвили 26 мая принимать парад по случаю Дня независимости. И тем самым, вот изменив свои планы и заняв вместо площади Свободы проспект Руставели, митингующие поставили власти перед очень жестким выбором. Либо применить силу и освободить проспект от участников акции, либо отменить военный парад по случаю Дня независимости. Коллеги?
Георгий, скажите, пожалуйста, поступали сообщения о том, что оппозиция, активисты оппозиции были задержаны, кто-то даже избит. Что-нибудь известно об этом?
Лидеры заявляют, что действительно в течение последних 2-3 дней в разных районах Тбилиси и в регионах страны полиция задерживает активистов тех партий, которые участвуют в митингах протеста. В частности, задержан генерал Учава, который поддерживал экс-министра парламента Амину Бурджанадзе. Госпожа Бурджанадзе заявила, что списки уже переданы во многие международные правозащитные организации и в посольство западных государств. Они требуют немедленно освободить своих активистов. И, кстати, обосновывают решение остановиться на проспекте Руставели именно этим обстоятельством, что власти терроризируют их сторонников и отказываются освободить активистов. Более того, против некоторых из них возбуждены уголовные дела. Также делается заявление о том, что активистов избивают неизвестные люди. Их трудно назвать полицейскими, неизвестные люди в масках, которые держат в руках дубинки. Коллеги?
И в заключение вопрос, Георгий, скажите, это не первое выступление оппозиции в Тбилиси, это не первый раз, когда она выводит людей, массу людей на улице. Вы можете как-то сравнить нынешние выступления с прежними? Насколько это существенно, насколько велики эти выступления?
Ну, на первый взгляд, все-таки людей не так много, как в 2009 году. Но если судить по радикализму лидера этих выступлений, а именно бывшего спикера парламента Джанадзе, то действительно акции протеста в нынешнем году могут вылиться в серьезные столкновения, поскольку госпожа Бурджанадзе поставила, еще раз повторяю, власти перед очень жестким выбором. Либо отменить военный парад, либо применить силу. Вот такого выбора в ходе акции протеста в 2009 году у российского, тогда власти, кстати, и не собирались проводить военный парад на проспекте Руставели в ходе акции протеста, которые продолжались в течение 3 месяцев. Но накануне, выступая в прямом эфире общественного грузинского телевидения, Нина Бурджанадзе заявила, что главнокомандующий, потерявший 20% территории страны, не имеет право принимать военный парад, это был определенный вызов, и президенту Саакашвили придется сделать выбор.
Благодарю вас, Георгий. Напомню, что с нами в прямом эфире из центра Тбилиси был корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским новостям. Сегодня в российских школах прозвенел последний звонок, отделяющий беззаботную ученическую жизнь от первого взрослого испытания – государственного экзамена. Его результаты в этом году повлияют на судьбы более 800 тысяч человек. По недавно сложившейся традиции, накануне этого дня, глава Федеральной службы по надзору в сфере образования Любовь Глебова рассказала журналистам о последних нововведениях в системе сдачи ЕГЭ и о том, какие трансформации ждут единый госэкзамен именно в ближайшем будущем, рассказывает Тамара Леленкова.
10 лет назад в регионах стартовал пробный проект по проведению единого государственного экзамена. Последние 3 года эту аттестацию проходят выпускники всех российских школ. За это время несколько раз менялось содержание материалов, процедура проведения ЕГЭ и отношение к нему общества. В этом году законодательно были закреплены 3 новые нормы. Об этом рассказала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Любовь Глебова.
Итак, общественный наблюдатель в обязательном порядке, телефон с собой проносить нельзя, и понимать, что не надо контрольно-измерительные материалы пытаться пустить в информационное поле, за это накажут. Законодательно закреплено в этом году особый статус контрольно-измерительных материалов. Он теперь отнесен к документу, сведения которых относятся к информации ограниченного доступа. В связи с этим введена и, соответственно, действует та ответственность за разглашение сведений ограниченного доступа, которую мы не могли применить в предыдущих 2 годах. В этом году контрольно-измерительные материалы претерпели некоторые изменения. Физика, география, обществознание у нас сокращено число заданий с выбором ответа и сокращено количество заданий с кратким ответом. В контрольно-измерительных материалах по биологии и по географии у нас добавлены задания с развернутыми ответами, для того, чтобы можно было проверить практико-ориентированные навыки, которые ребята получают в результате изучения этих предметов. В широком ряду предметов это и русский, и математика, обществознание, литература, иностранный язык, усовершенствованы критерии оценивания заданий с развернутым ответом, то есть часть С. По отношению к оцениванию части С, в этом году у нас впервые будет применена технология, пока мы только попробуем, на примере нескольких регионов. Какие-то регионы знать не будут. Эти ответы части С будут проверять эксперты из других регионов.
Таким образом, полагает Любовь Глебова, удастся избежать злоупотребления и исключить коррупционную составляющую ЕГЭ, которую по-прежнему обсуждают в обществе. О пользе или вреде самого экзамена перестали говорить еще в прошлом году. Однако это не меняет общую ситуацию, считает заместитель председателя Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин.
Почему только о коррупции идет речь, когда говорят о ЕГЭ? Ведь, по сути, задача-то ЕГЭ была единый государственный экзамен изначально, как заявляли идеологи, повысить качество образования, то есть обеспечить оценку качества преподавания в школах и так далее. А уже потом родилась вот такая идея, когда ни одно, ни другое не сработало по отношению к этому механизму. Ни качеству не удалось добиться, ни, собственно говоря, объективности какой-то в оценках. Теперь уже заговорили акции о том, что якобы ЕГЭ может побороть коррупцию. Мое глубокое убеждение, как, впрочем, у многих других экспертов, коррупционная составляющая переместилась в сами образовательные учреждения, переместилась в пункты приема ЕГЭ. И вот эти новшества, так называемые, по сути дела, проблемы-то не решают. Существует огромное количество других схем фальсификации единого госэкзамена, в том числе при проверке ЕГЭ и так далее. Сам по себе механизм, как таковой, на мой взгляд, он не выдерживает никакой критики с точки зрения растянутости во времени, наличия многочисленных вот этих вот процедурных моментов, где разные люди в разное время, в разных местах имеют возможность так или иначе фальсифицировать результат.
Так считает Виктор Панин.
Это была Тамара Леленкова. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Беларуси число жертв теракта в метро достигло 15. В больнице скончался один из тяжело раненых. На лечении остается 28 пострадавших в результате взрыва в Минске 11 апреля. Бывший спикер Совета Федерации, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил сегодня с прощальной речью перед членами Верхней Палаты Российского Парламента. Против мэра Абакана Николая Булакина возбуждено уголовное дело. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. В Тбилиси около 2 тысяч человек принимают участие в шествии оппозиции, которое выдвигает требования отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. Президент Южноафриканской Республики Джейкоб Зума намерен на будущей неделе посетить Ливию, чтобы обсудить с лидером этой страны Муаммаром Каддафи возможность прекращения конфликта. В Лондоне прошли переговоры премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и президента США Барака Обамы. Одна из тем – ситуация в Ливии. Министр финансов Франции Кристин Лагард выставила свою кандидатуру на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, авторская страница программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Что вы посоветуете нашим слушателям и читателям, на что обратить внимание в первую очередь?
Добрый день, Валентин. Но я еще бы лишний раз напомнила о том, что все темы, которые сегодня находятся в центре информационной повестки дня, конечно, есть на сайте Радио Свобода, они есть и в эфире, и их интернет-вариант есть на главной странице сайта. Но особо мне хотелось бы сказать о материале, который стоит первым в разделе «Самые читаемые». Есть такой раздел на нашем сайте, и этот раздел, естественно, обновляется автоматически. Не мы сами выбираем материалы, и не мы сами подсказываем читателям, какой материал сделать самым популярным. И вот сейчас самый популярный материал называется «Ходорковский против России». Это довольно небольшая заметка, но ее тема живо заинтересовала читателей сайта «Радио Свобода». А речь в ней идет о том, что в распоряжение «Радио Свобода» попал документ, в котором сообщается, что 31 мая в Страсбурге в Европейском суде по правам человека будет вынесено решение по делу, которое называется «Ходорковский против России». Речь идет о так называемой первой жалобе Ходорковского, и в этой жалобе она была написана достаточно давно, многие даже уже забыли о том, что она была подана когда-то в Страсбургский суд. Так вот, в пресс-релизе суда напоминается, что Ходорковский жалуется, в частности, на условия содержания в следственных изоляторах, где он находился, и в зале суда во время судебного разбирательства. Он также жалуется в соответствии со статьей 5 «Право на свободу и безопасность» на незаконность своего ареста и последующего содержания под стражей до окончания расследования, на чрезмерную продолжительность содержания под стражей. И вот на что бы я обратила внимание, думаю, что читателей, конечно, это особо заинтересовало. В этой жалобе Ходорковский утверждает, что уголовное дело против него политически мотивировано. Так получилось, что это совпало с решением международной амнистии признать Ходорковского и Лебедева узниками совести. И вот мы узнаем новую реакцию на этот раз законодательного на этот раз судебного европейского органа, европейского дела по правам человека в отношении жалобы Ходорковского 31 мая. Все подробности в заметке «Ходорковский против России».
Благодарю вас, Людмила, и напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Продолжаем программу «Время свободы». Проблемы развития интернета в мире обсуждают сегодня в Париже участники форума, организованного по инициативе президента Франции Николя Саркози в преддверии открывающегося завтра саммита лидеров стран «Большой восьмерки». В мероприятии участвуют руководители компании Google, основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг, медиамагнат Руперт Мёрдок и другие лидеры интернета и медиаиндустрии. В четверг делегации 6 человек представят результаты дискуссии на саммите стран «Большой восьмерки» в Давиле на севере Франции. Какие проблемы в центре внимания на парижском интернет-форуме, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Франции Елизавета Алисова.
Регламентировать интернет-пространство, ввести правила, которые позволили бы контролировать интернет-контент с точки зрения морали. Вот суть выступления французского президента на открытии, посвященного проблемам всемирной паутины, форума. Правда, сначала Николя Саркози все-таки сказал несколько приятных слов для собравшихся в Париже глав мировых интернет-компаний. В частности, о том, что интернет стал проводником свободы слова.
Cette révolution qui a modifié jusqu'à notre perception du temps et de l'espace.
Интернет-революция, изменившая даже наше представление о времени и пространстве, сыграла решающую роль в ходе других революций – в Тунисе, в Египте. Обычные люди смогли свергнуть лишившуюся всякого уважения власть. Они построили виртуальные баррикады, и они вышли на реальные манифестации. Народы арабского мира показали своим примером, что интернет не принадлежит государствам, а международное сообщество убедилось, что интернет стал мощнейшим вектором для развития свободы слова.
Но свободу надо регламентировать, считает Николя Саркози.
Не позволяйте, чтобы затеянная вами интернет-революция ущемляла фундаментальное право каждого человека на личную жизнь. Полная информационная прозрачность рано или поздно входит в противоречие с принципами свободы личности. Не позволяйте, чтобы разработанные вами технологии ущемляли фундаментальное право детей на защиту от низости некоторых взрослых. Не позволяйте, чтобы затеянная вами революция служила для беспрепятственного распространения зла. Не позволяйте, чтобы эта революция стала инструментом в руках тех, кто хочет посягнуть на безопасность, нашу свободу, нашу неприкосновенность.
Слушали Николя Саркози, главы крупнейших мировых компаний, занимающихся интернет-технологиями. Это и основатели трех американских гигантов – Facebook, Google и Amazon, Марк Цукерберг, Эрик Шмидт и Джефф Безос, и медиамагнат Руперт Мёрдок, и представители таких компаний, как eBay, Twitter, Microsoft и ряда других. Правда, к призыву Николя Саркози они отнеслись сдержанно и предпочли обсуждать экономический рост сектора. Глава компании Google Эрик Шмидт и президент компании eBay, специализирующийся на интернет-аукционах Джон Донахью, говорили о том, что интернет играет роль ускорителя экономического роста и стимулирует создание новых рабочих мест. Накануне форума ряд ассоциаций обвинил правительство мировых держав в стремлении контролировать интернет. Во Франции ассоциация «Квадратура сети» даже создала специальный сайт «Большая восьмерка против интернета». Напомним, что не так давно правительства ряда стран оказались в щекотливом положении после того, как сайт WikiLeaks опубликовал сотни тысяч писем дипломатов США из разных стран. Разоблачение WikiLeaks вызвали ряд дебатов вокруг вопроса свободного доступа любого, практически к любой информации, который стал возможен благодаря интернету. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной облагосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Решение Мосгорсуда 24 мая о законности приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву не стало для российских блогеров неожиданностью. Смягчение же наказания на один год не создает даже видимости правосудия, полагает ЖЖ-пользователь Александр Васильев.
То, что Путин и Медведев сделали за 10 лет своего царствования с системой правосудия, которую и изначально, казалось, уже невозможно было ухудшить, не просто опасно. Это опасно смертельно, и, что самое смешное, для них лично опасно не меньше, чем для всех остальных. Но как бы там ни было, признать мимоходом, что да, перегнули маленько, приписали лишние миллионы тонн нефти, как похищенное, но значения этого никакого не имеет, согласитесь, красиво.
Писатель Борис Акунин считает, что, несмотря на заявление прокуратуры о том, что третьего процесса не будет, экс-руководители ЮКОСа фактически осудили пожизненно.
Случилось то, чего все ждали, но во что все-таки не хотелось верить. Платону Лебедеву оставалось сидеть в тюрьме 1 месяц, Михаилу Ходорковскому 5 месяцев. То, что срок чуть-чуть сбавили, выглядит гаденько. Могли бы преспокойно и больше скостить, это ничего бы не изменило. Вполне достаточно было бы оставить подсудимых за решеткой до следующего марта. А там к нам навечно вернется все молодеющий Владимир Владимирович, и уж этот христианин всепрощенец на свободу Буду Ходорковского не выпустят никогда, как, впрочем, и нас с вами.
Ирине Ясиной происходящее напомнило сюжет из «Юза Олешковского».
Когда-то в далеком 1990 году, приехав в США надолго, я, как и полагается девочке из интеллигентной семьи, пошла в библиотеку. Я там читала много интеллигентных книжек. И неинтеллигентных. В смысле, с матом. У нас тогда это было не принято. Одна из неинтеллигентных книжек мне очень понравилась. «Кенгуру» Юза Олешковского. Дело, возбужденное советскими следственными органами по факту изнасилования кенгуру в московском зоопарке в ночь с какого-то декабря на какое-то апреля какого-то года, осудили, посадили. Я тогда поняла, что это пародия на сталинские времена. А это было предвидение, потому что хищение нефти в цистернах в количестве своем способных опоясать земной шар и изнасилование кенгуру – очень похожее явление. И только в одной стране, которую я имею честь называть своей родиной, за это и судят, и сажают.
Уже почти неделю важнейшей темой американской благосферы остаются американо-израильские отношения. Твердость, с которой премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг предложение Обамы о возврате к границам 1967 года как к основе для палестино-израильских мирных переговоров, вызвала в интернете недоумение. Вот реплика Джеймса Фоллоуза на сайте бостонского журнала «The Atlantic».
Речь Обамы по Ближнему Востоку поддержали не только большинство мировых лидеров, но и основные еврейские организации в США. На критику отважились только махровые республиканцы – Митт Ромни, Сара Пейлин, Тим Паленти, Майк Хаккаби и Бенямин Нетаньяху. Объясните, как должен быть устроен мир, в котором это стратегическое решение можно было бы назвать разумным, как для народа, в жизни которого многое строится на прочных отношениях США, так и для достижения мира как необходимого условия для выживания еврейского демократического государства.
Блогер американского еврейского сетевого издания The Tablet Magazine Дэвид Сэмюэлс не видит особой разницы между позицией нынешнего американского президента и прагматизмом, стоявшим за подписанием в 1993 году соглашений в Осло.
Отказ от символических побед ради фактического изменения в ситуации в регионе – стратегия долгая, и Обама не успеет увидеть ее плоды в течение своего президентского срока. Но если она окажется удачной, история воздаст ему должное. После определения границ наступит конец израильской оккупации. Через полгода контроль над Западным берегом может захватить Хамас, но в качестве аргументов у израильтян будет признанная всеми граница и много ракет, чтобы обеспечивать на этой границе мир, не вызывая нареканий со стороны международного сообщества. Году примерно к 2049-му палестинских беженцев уже не останется, и тогда кому-нибудь наверняка придет в голову светлая идея обменять часть Восточного Иерусалима и мусульманский квартал старого города на отказ от утратившего всякую значимость притязания на возвращение беженцев и формальное признание Израиля как еврейского государства.
Зато, как сообщает новостной блог на сайте ABC News, безоговорочную поддержку израильскому премьеру продемонстрировал Конгресс США.
Речь Нетаньяху получила в Конгрессе большую поддержку, чем последний доклад Обамы о положении дел в стране, и уж точно большую, чем Нетаньяху когда-либо видел в Кнессете. Последнему докладу Обамы конгрессмены аплодировали стоя 25 раз, речь Нетаньяху – 29.
Вопрос оваций, как в Конгрессе, так и в Американо-Израильском комитете по общественным связям, AIPAC, крупнейшей еврейской организации в США, затрагивает известный журналист Джеффри Голдберг в своем «Голдблоге».
Эти аплодисменты стоя не должны нас обманывать. AIPAC уже не отражает мнение большинства американских евреев, и особенно это касается молодежи. А в Конгрессе аплодируют республиканцы в надежде отбить у президента голоса американских евреев и, что важнее, финансовую поддержку еврейских организаций. Демократы-евреи тоже хлопают, их среди членов Конгресса от Демократической партии 13%, но не особенно горячо, правительство Нетаньяху постепенно теряет поддержку в демократической среде.
Аргумент в пользу позиции израильского премьера столь же стар, сколь и прагматический подход Обамы. Яснее всех его сформулировал один из комментаторов в блоге ABC News.
У мирных переговоров может быть только одно условие. Палестинцы должны признать существование Израиля и сложить оружие.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16:45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Белоруссии число жертв теракта в метро достигло 15. В больнице скончался один из тяжело раненых. А в Лондоне прошли переговоры премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и президента США Барака Обамы. В Тбилиси около 2000 человек приняли участие в шествии оппозиции. Министр финансов Франции Кристин Лагард выставила свою кандидатуру на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда. Против мэра Абакана Николая Булакина возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Нино Бурдзянадзе обещает Грузию без Саакашвили.
Комментарии экспертов.
Как выглядит мир по Бобу Дилану?
Право автора.
Виктор Шендерович об открытиях отечественного телевидения.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости экономики на волнах Радио Свобода. Россия предоставит сегодня Европейскому Союзу проект газопровода «Южный поток», добиваясь предоставления ему европейских льгот и гарантий. Однако многие эксперты, в том числе и российские, по-прежнему сомневаются в необходимости его строительства. Подробнее об этой теме Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Министерство энергетики России и концерн «Газпром» в ходе презентации в штаб-квартире Евросоюза в Брюсселе намерены обсудить возможность предоставления проекту газопровода «Южный поток» статуса трансевропейской сети, что по уровню льгот уравняет его с альтернативным проектом «Набукка». «Южный поток», который «Газпром» собирается проложить по дну Черного моря из Новороссийска в Болгарию, на сегодня является для компании одним из приоритетных проектов по сооружению новых экспортных маршрутов для российского газа. К строительству его морской части уже привлечены две европейские компании – итальянская Eni и французская Electricité de France, но российской стороне требуется большая поддержка Евросоюза. Насколько оправдана такая экспортная политика «Газпрома», говорит аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
В данном случае речь идет об энергобезопасности. С точки зрения «Газпрома» более безопасно строить независимый газопровод через море, чем вести его через транзитные страны, потому что мы уже не раз видели, что транзитные риски, они бывают очень большими.
Основные транзитные риски для России, о которых говорил эксперт, ранее были связаны с Украиной, и решение о строительстве новых экспортных маршрутов для российского газа, прежде всего Северного и Южного потоков, принимались еще при прежнем руководстве этой страны. С ним отношения у России не складывались, свидетельством чему были практически ежегодные проблемы с поставкой топлива европейским потребителям. Но теперь, после появления в Киеве более лояльной Москве власти, ситуация изменилась. В новых условиях, по словам генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, целесообразность строительства «Южного потока» становится не столь очевидной.
Понятно, что «Южный поток» реализуется вовсе не от хорошей жизни. Мы слышим довольно много критики «Южного потока», но проблема очень простая. На сегодняшний день через Украину экспортируется в разные годы от 90 до 120 миллиардов кубов газа. Если не строить «Южный поток», то как нам обеспечить поставки такого объема газа на европейский рынок, если на сегодняшний день альтернативы такому объему газа просто нет? Я имею в виду альтернативы Украине как транзитному государству. Поэтому «Южный поток» задуман был не от хорошей жизни, а потому что Украина ведет себя достаточно грубо. Она использует трубу как важнейший элемент давления на Россию. Я это говорю к тому, что если бы Украина поддержала идею Путина о вхождении нафтогаза в «Газпром», тогда необходимости строить «Южный поток» у России бы не было.
Схожего мнения придерживается партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
«Южный поток», он с самого начала был абсолютно некоммерческим проектом. Если бы были нормальные отношения с Украиной, если бы «Газпром» не требовал контроля над всеми звеньями цепочки, тогда при налаживании связей можно было бы вполне и воспользоваться украинской системой передачи газа и расширить ее, модернизировать. Причем стоимость этого была бы незначительная. Может быть, для всей модернизации потребовалось бы примерно 4,5 миллиарда долларов по сравнению с 23, а может быть, и больше миллиардами на «Южный поток».
Однако попытка объединения «Газпрома» и «Нафтогаза Украины», о котором ранее говорили в Москве, так ни к чему и не привела, поскольку в этой сделке речь могла бы идти только о поглощении меньшей компании со стороны большей. Также фактически остановились и переговоры о создании совместного предприятия, поскольку «Газпром» хотел бы получить в качестве взноса в его активы украинскую газотранспортную систему. На это Киев не соглашается, одновременно продолжая убеждать Россию в ненужности «Южного потока». Такая позиция Украины, как считает независимый аналитик Александр Разуваев, вряд ли что-то изменит.
Да, Россия может пойти на какие-то уступки Украине, но «Южный поток» и «Северный поток» будут реализованы по-любому. Экспансия группы в «Газпром» в Европу, в том числе экспансия через «Южный поток», это очень важная стратегическая вещь, и при всей симпатии нынешних российских властей к Януковичу от этого просто, ну, нельзя уже отказаться. отказываться.
Впрочем, на фоне проблем Южного потока, разрешение на строительство которого в своей экономической зоне Черного моря по-прежнему не дает Турция, перспективы его конкурента, европейского проекта «Набукко», еще более туманные. В начале февраля его участники обратились к потенциальным поставщикам газа предоставить гарантии по заполнению этой трубы, что по сути косвенно подтвердило их сомнения в нахождении необходимых объемов. Говорит руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Николай Подлевских.
Сейчас, наверное, наступает решающее время, и неудивительно, что консорциум выступил с инициативой по предоставлению вот таких жестких обязательств по поставкам. Видимо, для начала работ как раз этого и не хватает. Такого рода переговоры велись уже со странами, потенциальными поставщиками уже давно, и, наверное, в самое ближайшее время определится успешность и потенциальная возможность прокладки такого трубопровода.
В итоге прогнозируемые сроки начала эксплуатации «Набукко» были отложены с 2014 года к 2017. Для сравнения, первая очередь «Южного потока» по текущим планам его участников должна заработать в конце 2015 года.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. И в завершении информационного часа рубрика «Общественное мнение». В мае многие россияне открывают дачный сезон. Что такое дача для российского жителя? В большей степени место отдыха или средство выживания? Какова роль дачи и дачников в жизни страны? Об этом материал Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
На вопрос социологов Левада-центра, где вы и члены вашей семьи будете отдыхать этим летом, каждый четвертый россиянин отвечает – на даче, на садовом участке. 6% граждан сообщают о том, что копят деньги на покупку земли, дачи, садового домика. О роли дач в жизни россиян рассказывает Наталья Зоркая, ведущий научный сотрудник центра.
Мы регулярно задаем такой вопрос, где люди проводят лето, потому что дача, прежде всего, конечно, ассоциируется с летним отпуском, а для поколения, выросшего в советские времена, для горожан, особенно жителей столиц Москвы и Петербурга, дачи летом – это, в общем, такое очень давнее сложившееся понятие. Но мы недавно задавали такой вопрос. Всего 9% в своем детстве проводили время на съемной или на семейной даче. То есть это небольшая часть. Но, конечно, если пересчитать это на жителей крупных городов, я думаю, что процент будет выше. Сейчас, в настоящее время, ситуация с владениями дачами и садовыми участками, она, конечно, сильно изменилась, потому что в 80-е годы очень многие смогли приобрести участки и построить себе дачи. И где-то порядка четверти всех опрошенных с конца 90-х по сию пору отвечают, что они будут проводить свой летний отпуск, летнее время на даче или на своем садовом участке. Прежде всего, это, конечно, если говорить о даче вот в том смысле, как какой-то прототип второго дома загородного, да, то, конечно, речь прежде всего идет о жителях крупных городов, которые пытаются таким образом расширить свое жилищное пространство, ну и имеют средства как бы для вложений в такое строительство или такую недвижимость унаследовали и могут его использовать как второй загородный дом. А основная масса, конечно, имеет в виду при этом вот какую-то небольшую постройку с садовым участком, которая по-прежнему помогает этом выращивать там какие-то дополнительные продукты.
А что такое сегодня дача для россиянина? Это скорее средство выживания или скорее место отдыха?
Ну, для разных групп по-разному. Это зависит от типов дачи. И это требует специального анализа, потому что есть старые семейные дачи, передающиеся по наследству, где все-таки в основном люди отдыхают, куда они ездят и зимой, и на праздники. И хотя, может быть, они там что-то и выращивают, но это не как хозяйство рассматривается. А для тех же, кто покупает вот эти сотки, по крайней мере, в начале 90-х, это было значительное средство подспорья для собственного выживания, потому что выращивали овощи, фрукты, продавали их. Тогда для 64% имеющих дачи, вот по нашим данным, это было дополнительное средство, чтобы свести концы с концами. Сейчас, конечно, эта доля значительно сократилась, но все равно на периферии это остается, там, где доходы низкие, естественно, ближе к центру, это скорее люди сажают цветы, разводят цветники, выращивают что-то особенное. Зависит от типа, собственно, постройки и удаленности, наверное, от мегаполиса.
Какова роль дачи дачников в жизни страны?
Дачники – это такая очень активная категория людей по-своему. С одной стороны, они действительно оккультуривают ландшафтную среду, потому что высаживают и разводят новые цветы, новую растительность, создают новые ландшафты, как бы выступают таким образцом для оформления своего дачного участка, на них начинают ориентироваться другие, то есть вносят какую-то культуру в эту дачную жизнь. А с другой стороны, ну вот это активная сила, которая таким образом позволяет себе, выращивая овощи и фрукты, выживать, кормиться, кормить своих родственников, городских родственников, детей и так далее. Это вот две какие-то, наверное, самые важные функции.
Социолог Наталья Зоркая, гостья рубрики «Общественное мнение». Конечно, за последние десятилетия изменилось не только отношение к дачам, но и сами дачи, равно как и сами дачники. Достаточно сравнить садовый домик советских времен и современный коттедж со всеми удобствами.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о таких темах. Антиправительственные протесты в Грузии, признание Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести, уход Сергея Миронова с поста председателя Совета Федерации, выступление премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Конгрессе США, хроника защитников Химки леса, рейтинг миролюбивости стран мира. Вас ждут эти и другие темы в следующем часе нашей программы. А подробнее о том, что вы можете услышать в эфире «Радио Свобода» в ближайший информационный час, вы всегда узнаете на авторской странице программы «Время свободы». Там же вы найдете блог редактора, материалы на самые разнообразные и избранные темы, а также обзоры блогов и западной прессы. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода» и на сайте свободанews.ру.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Божественный банкир, честь американской президентской четы.
Врагам Афганистана я хотел бы ясно сказать.
Представители партнера Израиля по мирному процессу, палестинской автономии, отозвались о речи Нетаньяху.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».